Добрый день, дорогие друзья! Мы очень рады вас видеть на сегодняшнем показе. Он проходит в рамках нашего цикла «Школы Эйзенштейна». Вот я покажу, не могу даже сдержать улыбку. Но фильм, который вы будете смотреть сегодня, наверное, самый известный фильм не только среди и самый популярный среди всех учеников Эйзенштейна, но и вообще, наверное, в том числе и среди произведений самого Сергея Михайловича. Он по популярности у старшего и среднего поколения советских, и не только советских граждан, наверное, может сравниться только с Александром Невским. У него какое-то немыслимое количество стран, в которые он был продан, языков, на которые он дублирован. Но самое удивительное, что вот, по-моему, любому человеку, который еще застал советскую власть, было невозможно отвертеться от этого фильма и от музыки к этому фильму, которая просто вошла в уши раз и навсегда и больше оттуда выйти не может. Благодаря, конечно, замечательной оперетте Узеира Гаджибекова, которая была написана еще в царской России в 1913 году, и фильму Рзата Хмасиба и Николая Лещенко «Аршин Малалан», который запустился в производство еще во время войны. У него довольно интересная судьба, и еще более интересная судьба его выпуска в прокат, о котором мы, наверное, поговорим после фильма, чтобы уж совсем вас не разочаровывать, если вы не знаете этой истории. Но в любом случае, я очень рад, что у нас сегодня присутствует историк кино Артем Собин, который, во-первых, расскажет немножко о Рзата Хмасибе, как ученике Эйзенштейна, потому что цикл все-таки посвящен ученикам Сергея Михайловича, и, конечно, отдельно об этом замечательном фильме, который мы сегодня покажем в оригинальной копии русского дубляжа 1945 года, предоставленного у нас Госфильмофондом Российской Федерации. Пожалуйста, Артем.
Спасибо. Да, конечно. Фильм «Аршин Малалан» – самая заметная картина Хмасибы, это уж точно, и действительно одна из самых заметных картин учеников. Как было сказано, он, в общем-то, может сравниться, если говорить о популярности, еще, может быть, на внутреннем рынке, может, только еще с Александровым как-то, да, конкурировать, потому что тоже именно такой музыкально-комедийный материал всегда находит спрос. Тут еще, конечно, пересечение культур, потому что Гаджибеков – человек, хорошо знающий родную азербайджанскую культуру, при этом написавший эту оперетту во время своего пребывания в Петербурге и, соответственно, во время учебы в Петербурге. И поэтому здесь есть некоторый такой перекресток в самой оперетте и в музыке ее. Есть перекресток восточной азербайджанской культуры, южной и европейской. И что касается фильма, то практически аналогичным образом Тахмасиб учился в Москве в 30-е годы, и учился он у Эйзенштейна на курсе по типу академии, который был в 35-37 годах, вернее, в начале 37-го они уже выпустились. Этот курс учился не учебными годами традиционными, а календарными. Они учились с января 35-го по декабрь 36-го, и в январе 37-го они выпустились. Это был двухгодичный курс для тех, кто имел то или иное кинематографическое или театральное образование. Соответственно, Тахмасиб уже работал как театральный режиссер до этого и пришел учиться кинематографу. На курсе надо сказать, что Эйзенштейн, в принципе, ко всем своим ученикам относился с вниманием, и нельзя сказать, что Тахмасиб как-то особенно выделялся именно во время учебы, но после учебы, как видно, он сделал вот, он смог совместить вот это умение спрогнозировать зрительскую реакцию, зрительское впечатление, которое мы все знаем по теоретическим работам Эйзенштейна, посвященным, как правило, фильмам более серьезных жанров. А в данном случае как раз его ученики, это не единственный случай, когда его ученики пользовались этими знаниями, этим умением, этим пониманием зрительской реакции и использовали это для зрительски успешных массовых фильмов. И это и Александров тому пример, и в каком-то смысле Анненский соученик Тахмасиба по курсам типа Академии. И Тахмасиб опять-таки проявил себя аналогичным образом. Правда, нужно сказать, что у фильма «Аршин Малалан» два режиссера, помимо Тахмасиба еще Николай Лещенко, но Николай Лещенко человек гораздо более старшего поколения, который почти всю свою жизнь работал в кинематографе как администратор. Он был одним в начале 20-х годов и вовсе достаточно заметным был администратором, когда только налаживалось кинопроизводство после нескольких лет разрухи и военного коммунизма, когда в начале НЭПа стало расширяться немножечко после этой паузы производства и стали собираться останки того, что осталось от революционного кинематографа. то Николай Лещенко был одним из активных администраторов в Петрограде. И в последующие годы он включался в какие-то большие, как сейчас говорят, проекты, в какие-то большие постановки, именно когда требовалась помощь организационная. В частности, он работал над пересъемками второй серии «Петра Первого», когда вторая серия, не до конца совершенная, но снимавшаяся параллельно с первой, фактически была запрещена и стала сниматься заново. Нужно было в краткий срок, фактически огромный костюмный постановочный фильм «Петр Первый», вторую серию нужно было в короткий срок переделать, фактически переснять заново. И Лещенко вошел в этот проект и как администратор, и как соавтор режиссерского сценария именно по разработке того, как это сделать максимально экономически выгодно и в то же время без заметных художественных потерь. В данном случае Лещенко помогает молодому режиссеру Тахмасибу. Тахмасиб также наладит работу на, в общем-то, достаточно маломощной бакинской киностудии. Тут нужно сказать, что Тахмасиб здесь и выступает и как прямой ученик Эйзенштейна, и как такой ученик косвенный через Александрова, потому что Александров в годы войны по ряду обстоятельств оказался не со всеми кинематографистами эвакуирован, а он оказался в Баку, и на бакинской студии он в годы войны сделал фильм «Одна семья», который где сквозной сюжет соединял несколько новелл. Но, в общем-то, это тот случай, когда сквозной сюжет занимал достаточно много времени, а новеллы были такие небольшие вставные. И вот основной сюжет снимал Александров, а эти вставные новеллы делали бакинские режиссеры Микаилов и Тахмасиб. То есть Тахмасиб побывал еще и таким на практике учеником Александрова в каком-то смысле, поэтому...
Внуком.
В общем-то, да, внуком Эйзенштейна. Это формулировка, которую Ром ввел относительно себя, когда говорил, что он внук Райзмана, потому что он учился у Мочерета, Мочерет учился у Райзмана. То есть он и сын, и внук одновременно. То есть здесь такой довольно замысловатый родственный комплекс. И Тахмасиб в конце войны поэтому получает работу. Вообще это академики, так называемые, которые получились на этих двухгодичных курсах, в общем-то, в большинстве своем еще имели возможность получить работу, хотя, в общем-то, это уже такой переломный момент. В эти годы стало сокращаться кинопроизводство, и перед войной уже была такая тенденция, и послевоенные особенно годы. Поэтому дебют получить было крайне трудно, но они заслуживали уже выслугой, что называется, потому что вот они почти по 10 лет ждали. Собственно, Анинского наиболее благополучно в этом смысле сложилось. Анинский, поставивший «Медведя» и «Человека в футляре», и «Свадьбу в годы войны». Это самый известный студент этого курса. А Тахмасиб, в общем-то, тоже в каком-то смысле работает в этом же русле такого пересечения мелодрамы, музыкальной комедии и в то же время использования знаменитого сюжета. Конечно, Гаджибеков не Чехов, но тем не менее, вот это обращение к началу века, которое было очень важно вспомнить, что для 40-х годов начало 20 века – это еще время, которое абсолютно в памяти у людей. И такое большое психологическое эмоциональное потрясение, как Великая Отечественная война, во многом спровоцировало воспоминания как таковые. Потому что, в принципе, для 40-х годов характерно проявление личных воспоминаний в той или иной форме и так далее. В кинематографе и в смежных видах искусства тоже. Не в смежных, в других видах искусства. И поэтому в эти годы и в кинематографе появляются фильмы, так или иначе напоминающие о более ранних периодах. Например, Юткевич снимает фильм «Свет над Россией», где действие происходит в годы его молодости, в 20-е годы. Эйзенштейн говорит о том, что он много раздумывает о своей биографии в процессе работы над Иваном Грозным. Довженко размышляет о своей биография о своем пройденном пути. То есть здесь, в зависимости от жанра, в зависимости от характера творчества, кинематографисты по-разному либо рефлексируют о собственной жизни в той или иной форме, либо обращаются к воспоминаниям о прошедшей культурной, о прошедшем культурном пласте. И поэтому, в общем-то, здесь есть и эта тенденция тоже, потому что Гаджибеков обращается, которому в это время около 60 лет, а оперетту он написал, когда ему не было 30 лет. И, в общем-то, это, в принципе, это дело не в одном Гаджибекове, а дело в обращении к тому времени, о котором у многих людей еще достаточно свежи воспоминания. Вот как о фильме «Аршин Малалан» сейчас у многих свежи воспоминания по детству и по его распространению в советское время, также у многих были свежи воспоминания о той эпохе, которая в этом фильме показывается, когда он снимался. И поэтому, в общем-то, начало... И здесь есть некоторая такая, не то чтобы реабилитация революционной эпохи, но и действительно здесь есть достаточно снисходительный и не отличающийся вульгарным социологизмом взгляд на начало десятых годов, на, в общем-то, буржуазную среду. Хотя, конечно, здесь есть определенные маски, в том числе социально трактуемые, но это не более, в общем-то, чем маски, характерные для развлекательного музыкального жанра. И поэтому, в общем-то, эта картина такая на пересечении нескольких культурных токов, культурных линий, и поэтому, в общем-то, несмотря на ее такую, вроде бы, однозначность, поговорить, надеюсь, будет о чем. Спасибо.
Спасибо, Артем. Да, вот это очень важно, что, несмотря на все эти важные культурные реминисценции, этот фильм можно просто смотреть с ностальгическим чувством, а можно просто как музыкальную комедию с замечательной музыкой, с замечательными голосами. Мне очень жалко, что у нас нету молодых представителей, которые ходят к нам на другие фильмы. Вот, например, на «Медзагуте» у нас очень много было молодых, потому что мне, например, очень интересна реакция тех, кому там от 16 до 25 на этот фильм. Но в любом случае, спасибо, что вы пришли сегодня, и мы сейчас смотрим фильм, и потом традиционно, как у нас в этом цикле всегда бывает, поговорим с Артемом и с вами, и о Арзатах Масибе, и о вашей Малалане, ну и о чем еще спросите. Приятного просмотра!